В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача «Супер Наташи» в Нью-Йорке. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 сентября 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Супер Наташи» в Нью-Йорке. Ведет передачу Марина Ефимова. Журнал «Нью-Йорк» развлекательный, но солидный. Новости культурной жизни города, творческие портреты деятелей искусств, репертуар театров. И вот в номере от 10 августа рядом с творческим портретом Леонардо Бернстайна помещена огромная статья, так называемая cover story, которая называется «Из России с сексом». По аналогии с названием фильма «Из России с любовью». На обложку вынесена цветная фотография голой красавицы, прикрытой шелковым советским флагом. Статья начинается так.
Если бы вам довелось оказаться в первых числах марта в похоронном бюро Кэмпбелла на Мэдисон-авеню на похоронах Александра Хазина, российско-американского бизнесмена и плейбоя, вы подумали бы, что попали на демонстрацию мод. Одна за другой в зал входили ослепительно красивые молодые женщины в нарядах от Версачи, щелкали замками сумочек от Гермеса, вынимали платочки с монограммами и промокали ими глаза, прикрытые темными очками от Диора.
Описанные красавицы, которые, судя по статье, после похорон отправились в роскошную квартиру к одной из них строить козни против нью-йоркских богатых мужчин, все иммигрантки из бывшего Советского Союза. Как правило, манекенщицы или бывшие манекенщицы. Их портреты украшают текст статьи, а рядом с каждым фотоснимком дана краткая анкета красавицы, составленная по таким пунктам. Возраст, происхождение, карьера, мужчины в ее жизни, учитываются только американцы, судебные процессы, затеянные ею или против нее в Соединенных Штатах, самые ценные подарки, полученные от богатых покровителей, и цитаты из интервью, данных корреспондентам таблоидов. Главная идея статьи вынесена в начало и дана крупным шрифтом.
Стая хищных Наташ, свободных как от коммунистических оков, так и от западной морали, проникла в нью-йоркское общество. Джентльмены, берегите кошельки.
И далее в тексте.
В Северной Турции российские проститутки стали настолько заметны, что даже получили общее прозвище – Наташи. Но русские молодые женщины, взбудоражившие Нью-Йорк, хоть и появились из тех же сонных российских городков, имеют мало общего со своими простецкими соотечественницами. Они ультра-Наташи, супер-Наташи. Они умны, так же, как и красивы. Они преследуют свои цели с деловитостью опытных коммерсантов.
Взглянем на одну из анкет, напечатанных черным по красному. Инга Бонашевич, 28 лет, из Ленинграда. Очевидно, это и есть один из сонных российских городков. В Соединенных Штатах недолго была манекенщицей агентства «Клик». Из мужчин упоминается только один – Орен Садик Хан, бывший директор российского фонда финансовой корпорации Payne Webber, которого она судила на 3,5 миллиона долларов. В пункте подарки написано «наличные». Журналистам Инга сказала, что Орена она действительно любила и что за судебный процесс ей стыдно. Любопытно, что из четырех других упомянутых в статье молодых дам, главную, по мнению автора, покорительницу Нью-Йорка, чей список мужчин едва поместился в красной анкетке, зовут Инесса Миссан, и она родом из Латвии, а не из России. Среди ее бойфрендов числится известный актер Арман Ассанте, а сфотографирована она с Дональдом Трампом. Судила, правда, не она, а ее на полмиллиона долларов. Самый большой подарок, который она получила – обручальное кольцо за 290 тысяч долларов. Подаренное, а потом, насколько я понимаю, востребованное обратно другим финансистом Джоном Латанзио. Автор статьи о супернаташах, один из редакторов журнала «Нью-Йорк» Майкл Гросс, любезно согласился со мной побеседовать. Мистер Гросс, кроме этой статьи, вы писали что-нибудь о русских женщинах?
No, I have always wanted...
Нет, но всегда хотел, особенно после перестройки. Моя семья родом оттуда.
Скажите, а почему вас заинтересовали именно женщины такого сорта?
Ну, во-первых, женщины, с которыми я беседовал, не все такого сорта. Юлия Суханова, например, хотя и знакома со всеми остальными, не одобряет их такого агрессивного поведения. Она работает, она профессиональная манекенщица. То же самое относится к тем, кто скрыл свои имена. Но даже если они сами и не были супер-Наташами, они хорошо их знают, потому что это все один узкий круг очень хорошеньких женщин, которые вращаются в обществе очень богатых мужчин.
Very, very pretty people who hang around with very, very rich people.
Действительно, красная анкета Юлии Сухановой не содержит ни имен богатых мужчин, ни перечня судов и подарков. Хотя выглядит точно так же, как и анкеты остальных, и поэтому для человека, читавшего статью не очень внимательно, Суханова такая же супер-Наташа. Надо добавить, что многие отзывы о девушках даны без упоминания имен тех людей, которые о них говорят. А просто так. «Один холостяк с Иссайда» или «Плейбой, известный во всех барах от Бильбоке до Балтазара». Последний, кстати, сказал.
«Я никогда не видел красавиц с такими ледяными сердцами, как эти русские».
Правда, в другом месте статьи с этим высказыванием не сочетаются слова другого свидетеля, выделенные крупным шрифтом.
«Знаете, почему эти дамы убивают наповал? Потому что они из себя убеждают, что влюблены в вас. Это делает их особенно эффективными и смертельно опасными».
Что значит «убеждают себя»? А если они и вправду влюбляются? Ну, господа, как-то обобщение у вас не получается. Одна цитата из статьи звучит так, словно Нью-Йорк просто оккупирован мощными военными подразделениями «Наташ».
Тот факт, что россиянки – женщины опасные, диковатые, смелые, непредсказуемые, шикарные, что они становятся возлюбленными сильных мира сего и даже заключают с ними сделки, лишь увеличивает их привлекательность. Так что некоторые американки с верхнего Иссайда видят сейчас своих мужей гораздо реже, чем обычно. И, встретившись, спрашивают друг у друга, а сколько лет вашей русской?
На волнах «Радио Свобода» передача «Супер Наташи в Нью-Йорке». Ведет передачу Марина Ефимова. Вот уже 20 лет я помню свой первый в Америке урок культурного несовпадения, культурной разницы. На вечеринке, где были в основном университетские преподаватели, я разговаривала с пожилым джентльменом. Минут через 10 к нам вдруг подошла дама и громко мне сказала: «Вы слишком надолго захватили моего мужа». Взяла его под руку и увела. Я почувствовала ужасную неловкость и до сих пор не знаю, не сочли ли и меня охотницей за богатыми стариками. Мистер Гросс, я не защищаю тех дам, о которых вы написали. Возможно, они действительно барракуды. Но не думаете ли вы, что к панике, которая, судя по статье, охватила нью-йоркский сайт, примешивается, возможно, некоторое взаимопонимание, основанное на разнице культуры и традиций?
В ваших вопросах, Марина, сквозит недовольство тем, что я представил тех 5, 10, 15 описанных мною дам как типичных представительниц русских женщин. Я ничего подобного не писал и не имел в виду. Но сами эти описанные мною девицы сейчас в Нью-Йорке бесспорно создали русским девушкам репутацию опасных. Это они, а не я, оказывались замешанными в светские скандалы и попадали на первые страницы таблоидов, в частности, «Нью-Йорк-Пост». Это они, а не я, добивались брака со своими богатыми покровителями, выторговывали у них миллион долларов по брачному контракту, а потом сразу разводились.
Но ведь и богатых американских джентльменов тоже трудно заподозрить в неопытности, в наивности. С начала истории колонии у вас были дамы, которых называли «professional beauties», профессиональные красавицы. Вы, очевидно, помните историю Лили Лангтри из Нью-Джерси. Все знали ее возлюбленных, ее туалеты, позолоченный железнодорожный вагон, в котором она разъезжала, связанные с нею скандалы. Она была любимым предметом сплетен в течение четверти века. Такие красавицы были гетерами, гейшами. Они были так хороши, что сами выбирали себе поклонников, покровителей или мужей. Кем была описанная в романе «Рэгтайм» Эвелин Несбит, ставшая международной знаменитостью? А кем, в конце концов, была Памела Харриман, пока не вышла замуж за стареющего дипломата?
Прежде всего, хочу заметить, что Памела Харриман – англичанка, а не американка. А во-вторых, особенность описанных мною русских супер-Наташ заключается в том, что они – недавняя разновидность такого рода охотниц за богатством. Конечно, и среди американок, обитающих в Верхнем Иссайде, есть немало блондинок совершенно того же сорта, что и Наташи. И, может быть, через несколько лет я буду писать о них или еще о какой-то их разновидности. Но пока в нью-йоркском обществе лидируют те девушки, о которых написана моя статья. Я не придумал факты в своей статье. Это все было на самом деле. Я только попытался разобраться в психологии этих женщин. Кто они? Откуда? Каким образом выработался в них этот циничный и хищный подход к мужчинам? Я понял, что они очень опасны. Я не хочу сказать, что все молодые, хорошенькие русские женщины представляют опасность для американских мужчин. Я хочу только сказать, что некий круг ошеломительных красавиц, пользующихся большим успехом среди мужчин и отличающихся чрезвычайно хищными нравами, стал наиболее заметной российской достопримечательностью в Нью-Йорке.
in certain circles, the most prominent Russian girls in town.
Дадим слово российским красавицам, обосновавшимся в Нью-Йорке. С ними в манхэттенском ресторане «Дядя Ваня» беседует Рая Валь.
Американцев сюда привлекает не столько хорошая кухня и приятная обстановка, хотя и с этим все в порядке, сколько обилие русских красавиц, включая саму хозяйку. С нее и начну. Маруся Трошина – высокая, стройная блондинка лет 30. Вызывает ли у Маруси сочувствие американские бизнесмены, попавшиеся на удочку русских красавиц?
Абсолютно никакого. Как бы эти богатые, бедные американские дяди, они покупают себе красивую игрушку. Так же, как дом в Манхэттене или где-то там еще на Палм-Бич. Женщины для них, я абсолютно уверена, идут в той же категории. Потом, дело в том, что это как бы случилось, что сейчас вот сразу несколько таких судов известных произошло, и они их сгруппировали в русскую историю. А мы каждый день читаем про других американских девушек, которые бесконечно занимаются тем же самым. Вы помните ту историю, как молодая барышня с огромной грудью вышла замуж за 85-летнего миллионера, который умер от счастья на следующий день? Но тут одна проблема. Родственники не были согласны, что они слишком долго были женаты, поэтому ей годы пришлось бороться за эти миллионы.
Я спрашиваю Марусю, знает ли она подобные истории с русскими красавицами?
Ну, во-первых, я знаю всех тех девушек, о которых идет речь в этом журнале. Они все замечательные девушки. И потом я вам хочу сказать еще, чтобы иметь такие серьезные и длительные отношения с подобными мужчинами, дело очень сложно. И когда кто-то там начинает им завидовать, я говорю, а что вы завидуете? Попробуйте наступить на собственную песню. Во-первых, и выглядеть, что тоже тяжелая работа, каждый день себя приводить в порядок и заботиться о себе. Это немалый труд.
Я спрашиваю, есть ли у нее богатые поклонники американцы?
Полно.
Легко ли с ними?
Очень легко, просто очень легко с поклонниками. Они цветы приносят, они комплименты говорят. Другое дело, что меня никто не пытался купить. Они понимают, что я независимая женщина, у меня свой бизнес. Потом, как вам сказать, может быть, я таких и дядечек не встречала еще. Уж очень таких богатых.
Москвичка Ирина Бровина, еще одна русская красавица, завсегдатай кафе «Дядя Ваня». Занимается Ирина тем, что торгует акциями. Это обеспечивает ей финансовую независимость. Возможность разбогатеть благодаря своей внешности она не верит.
Я думаю, что это большая ложь. Я знаю некоторых таких молодых девушек или не молодых, каких угодно. Они все живут такой мечтой, что они встретят богатого американца. Этого нет. Происходит обыкновенная жизнь, как она там, так она и здесь. Рассчитывать на то, что ты женишься на... Ну и что? Я знаю очень много судеб, в частности, вот моя достаточно там близкая подруга. Печальный конец. Да, двое детей, развод, и в итоге она остается только в минусе при разводе, а не в плюсе. То есть ей надо всю свою красоту, желание, а тем более молодость подчинять по какого-то старого человека. Видела таких. Но это все время с протянутой рукой. Мне бы такой судьбы не хотелось. Состоим. Потому что когда богатый человек, он всегда найдет, как спрятать свои капиталы. Мы это знаем очень хорошо, можем дать советы. Поэтому рассчитывать на то, что при разводе они получат пару миллионов и будет до конца, это все неправда.
Есть у нас в передаче и свой холостяк с Иссайда, знаток русских женщин и завсегдатый кафе «Дядя Ваня». Его зовут Ричард Бэй.
No negative feelings about them at all.
Я совершенно не осуждаю русских девушек, о которых говорится в статье. Не такие уж они барракуды. А чем наши голливудские звезды лучше? Они делали то же самое. Некоторые из них спали со старыми режиссерами только для того, чтобы получить роль. Разве мы осуждаем Мэрилин Монро? Что вы думаете, она делала каждый день, чтобы стать секс-символом Америки? То-то же. Каждый живет по своим правилам.
Ну а мужчин, которых они якобы обирали, вам не жалко?
Men are businessmen.
О чем вы говорите? Эти мужчины – бизнесмены. Всю жизнь они только и делают, что покупают и продают, и следят за тем, чтобы их не обманули. Они не дураки в мире бизнеса. И когда они знакомятся с прелестной молодой женщиной из России, они думают, что легко смогут ею управлять. Но эти молодые женщины не глупее их.
Да и сам автор статьи о супернаташах, Майкл Гросс, признает, что мужчины, которые имеют с ними дело, как правило, в сочувствии не нуждаются. Он приводит признание молодого банкира Соул-стрита о том, как он и люди его круга обращаются с алчными красавицами.
Они думают, что это они ведут игру, красуются, соблазняют. А ведь на них написано, что они хотят только денег. Ну так мы даем им поглядеть на сияние золотишка, потом пользуемся ими, а потом выбрасываем. Мы с ними обращаемся как с акциями. Продаем, покупаем. Учим их американскому капитализму в чистом виде.
Как таких мужчин называла обворожительная Холли Галайтли из новеллы «Капот и завтрак у Тиффани»? Рэтс и суперрэтс. Крысы и суперкрысы. Кроме того, я думаю, что как-нибудь акулы секса и акулы Уолл-стрита поладят между собой. У них много общего. Я вспоминаю занятную сцену из какого-то американского фильма, где присыщенному богачу приводят проститутку. Она применяет весь свой соблазняющий арсенал, но уже через минуту надоедает богачу, и он велит ей убираться. Тут в ней взыгрывает профессиональная гордость, и она начинает шептать с придыханием. Вечером на токийской бирже акции Sony упали на 3%. Лицо богача светлеет, и все кончается хэппи-эндом. На волнах Радио Свобода передача «Супер Наташи» в Нью-Йорке. Ведет передачу Марина Ефимова. В Соединенных Штатах больше десятка посреднических бюро занимаются американо-русским сводничеством. Причем статистика показывает, что наиболее устойчивые браки между американскими мужчинами и русскими женщинами. Вот как это объясняет 27-летний Крис Иленфелд, один из тех, кто нашел свое счастье в Москве и уже 4 года живет с русской женой.
Я устал от американских женщин. Они помешаны на карьере, на обеспеченности, на уверенности в завтрашнем дне. Они смотрят не на мужчину, а на его автомобиль и адрес. А я мечтал встретить женщину, которая взглянула бы мне в глаза.
Как раз к нашей теме. А вот что говорит Лин Виссон, автор книги о смешанных браках «Женатые незнакомцы», перевод которой готовится к изданию в Москве.
Хотя то, о чем говорит автор, это явление, которое, безусловно, существует. То есть это молодые девушки, которые приезжают в Америку из России и которые интересуются только деньгами, которые хотят во что бы то ни стало как-то поймать богатого мужа, желательно миллионера. Я считала, что автор в своей статье создает очень искаженное впечатление о русских женщинах и несправедливой, потому что я знаю по моей работой над книгой о русско-американских браках, потому что далеко не все русские девушки и женщины, которые приезжают в Америке, это какие-то хищные женщины, абсолютно аморальные, которые только интересуются деньгами. Конечно, американцам очень нравится красота русских женщин и их женственность. Но когда я разговаривала с сотнями русских женщин молодых, это девушки, которые хотят нормальную жизнь, они хотят быть женами, они хотят иметь детей, они хотят работать, они не хотят быть куртизанками или, ну скажем прямо, проститутками, и они хотят нормальную жизнь в нормальных экономических условиях с мужчиной, с которым у них какой-то общий язык. И особенно, если у них маленькие дети, они хотят, чтобы мужчина относился к детям просто как действительно в качестве отца. И американцы гораздо охотнее женятся на женщины с детьми, чем в России. Я изложила эти мысли в письмо в редакцию. Я не знаю, опубликует ли не письмо, это другое дело.
И вот один из примеров. Автор книги о русской эмигрантской литературе, профессор из Вашингтона Джон Глэд.
Ну вот. Марина, я уже 30 лет, у меня русская жена. Я просто в восторге. Я раньше был женат на американке, было очень трудно. Они избалованы. А русские женщины, они понимают. Ну, в России у женщин это не секрет, это все знают. Даже американцы знают о положении русских женщин, что они работают наравне с мужчинами, а потом домой приходят. И ожидается с них, что они будут всю работу вот делать. А в Америке же у нас зеркальное отражение всего этого. То есть мужчины порабощены женщинами. И когда, скажем, есть пример смешанного брака между Россией и Америкой, обязательно это американский мужчина и русская, потому что эти поработители друг друга не переваривают. А когда они сходятся, это всегда кончается плохо. Потому что такие ожидания совершенно одинаковые с обеих сторон. И я обожаю мою жену, я живу для нее, и она это знает. Она уже привыкла, она уже американизировалась. И уже, конечно, не ценит, но все-таки это. Мы не начали с того, с чего я начал, когда я был первый раз женат на американке. Так что я всем моим друзьям-американцам советую найти русскую женщину. Они очень нежные существа, а я американкам, назло, я советую им найти русского мужчину. О, я обожаю русских женщин. И русские мужчины, бойтесь, мы их всех будем увозить от вас. Мы их ценить будем, а вы их не цените.
Когда я приехала в Америку 20 лет назад, мои новые знакомые, в основном это были университетские преподаватели, говорили, что в их воображении существует два образа русской женщины. Аристократка Анна Каренина, обычно в облике Греты Гарбо, и женщина в ватнике, которая ремонтирует мостовую на Дворцовой площади. Была такая знаменитая фотография. Мистер Гросс, вот вы находитесь в центре интеллектуальной жизни Нью-Йорка. Какое сейчас в общем у американцев представление о русской женщине?
Ничего не могу сказать об интеллектуалах. Они, вероятно, сказали бы, что интересуются не женщинами, а только книгами и идеями. Я пишу для и о людях, которые находятся в центре светской жизни Нью-Йорка. И в этой жизни, думаю, не ошибусь, если скажу, что русская girlfriend стала символом высокого положения в обществе.
A Russian girlfriend is a status symbol.
Сейчас появилось некое общее чувство, что в данный момент именно русские женщины – авангард истории. Где еще сейчас бурлит и кипит история, как не в бывших странах Восточного Блока? Многим из нас кажется, что будущее творится в Москве, в России, во всяком случае. Это сейчас самое интересное место на свете. Вы попробуйте себе представить, еще 10 лет назад большинство американцев ни одной русской женщины в глаза не видели. А теперь... Вот они, выпущены на волю. Все, что недоступно, желанно. Америка была так же притягательна для россиян, как Россия для американцев, как запретный плод. 80 лет мы видели только русских атлетов и русских дипломатов. И сейчас мы открываем для себя целую новую национальность. Что становится в обществе шиком? То, чего никогда не было, и вдруг появилось лишь у немногих. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли, ни журнал «Нью-Йорк», ни я лично ни в коем случае не хотели создать впечатление, что все русские красавицы приезжают в Нью-Йорк подцеплять богатых мужчин, что все они страшные Наташи. Но феномен Наташ – это одно из явлений, появившихся как следствие развала Советского Союза. И поскольку Нью-Йорк – столица мира, то уж если нам суждено иметь Наташ, мы хотим иметь лучших Наташ в мире.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Супер Наташи в Нью-Йорке». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».